Глава 13. Дело было в Стокгольме. Давным-давно, еще до всего. Мне исполнилось 18 лет. Я приехал на поезде из Осло. В одиночестве я гулял по улицам острова Сёдермальм, бродил по траве в Дьюргордоне и болтал ногами, сидя на причале и разглядывая королевский дворец. Я знал, что свою свободу ни на что не променяю. Потом я нарядился в то немногое, что у меня было, и отправился в драматический театр, потому что был влюблен в норвежскую девушку, которая играла Сольвейк в Пергюнте. Она была на 3 года старше меня, но на одной вечеринке я заговорил с ней. Наверное, я отправился в Стокгольм по этой причине. Большей частью по этой причине. В пьесе она была хороша, она говорила на шведском, как на родном, по крайней мере, так мне казалось. Она была прекрасной и недостижимой. И все же во время спектакля моя влюбленность увяла. Может, потому что она не могла соперничать с днем, который я провел в Стокгольме. Может, потому что мне было 18, и я уже влюбился в рыжеволосую девушку, сидевшую впереди меня. На следующий день я купил травку на площади Сергельсторг. Я пошел в Кунгстредгорден, где вновь повстречал ту рыжеволосую девушку. Я спросил ее, понравился ли ей спектакль, но она только пожала плечами и показала мне, как крутят косяки по-шведски. Ей было 20, она приехала из Эстерсунда и жила в маленькой квартирке на Оденплан. Неподалеку находился недорогой ресторан под названием «Транан», где мы ели жареную селедку с картофельным пюре и запивали пивом средней крепости. Оказалось, что она вовсе не та девушка, которая сидела передо мной. Она никогда не бывала в драматическом театре. Я прожил у нее 3 дня. Она работала, а я только бродил по улицам и дышал запахом лета и города. Когда я ехал домой, то смотрел в окно и думал о своем обещании вернуться. И в это время меня впервые посетила самая грустная в мире мысль. Обратной дороги нет. Сейчас превратится в тогда... Сейчас превращается в тогда, в чертовом круговороте, и обратного хода у этого проклятого круговорота, который мы называем жизнью, нет. Я снова проснулся. В дверь скреблись. Я повернулся на койке и увидел, как дверная ручка ходит вверх-вниз. Она передумала. Она вернулась. «Лея?» Мое сердце дико застучало от восторга. Я сбросил с себя одеяло и свесил ноги на пол. Ответа не последовало. Это не Лея. Это мужчина. Мощный или разозленный мужчина, потому что от силы, с которой он дергает за ручку, начали трещать крепления койки. Я взял прислоненную к стене винтовку и направил ее на дверь. «Кто там? Что надо?» Ответа по-прежнему не было. «Но что они могли ответить? Мы прибыли устранить тебя, так что будь добр, открой». Веревка дрожала, как фортепианная струна, а в двери образовалась щель. Достаточно большая для того, чтобы приставить к ней дуло револьвера и... «Отвечай, или я стреляю!» Звук был такой, будто доски, из которых сколочена койка, орут от боли, когда из дерева миллиметр за миллиметром выдирают большие гвозди. А потом я услышал щелчок, как будто зарядили револьвер. Я нажал на курок. Еще раз, еще раз. И еще раз. 3 пули из магазина плюс 1 из патронника вылетели наружу. После этого стало совсем тихо. Я затаил дыхание. Черт. В дверь снова стали скрестись. Дверную ручку с грохотом вырвали из двери. Потом раздалось громкое жалобное мычание и такие же щелчки. И, наконец, я узнал их. Я вынул пистолет из-под подушки, ослабил веревку и открыл дверь. Олень ушел недалеко. Я увидел, что он лежит в вереске метрах в 20 от хижины в направлении деревни, словно инстинктивно искал помощи у людей, а не в лесу. Я подошел к нему. Он лежал неподвижно, лишь немного шевелил головой. Дверная ручка все еще находилась у него в рогах. Чесание. Он чесал рога, а дверь хижины... и зацепился ими за ручку. Олень опустил голову на землю и посмотрел на меня. Я понимал, что во взгляде его не было мольбы, что это я углядел в них мольбу. Я поднял пистолет и увидел свое отражение в его влажных глазных яблоках. «Что там говорила Анита? Ты застрелишь зеркальное отражение. Одинокий олень, убежавший из стада и отыскавший себе этот приют, но все равно окончивший свои дни. Не я ли это?» Я не смог нажать на курок. Конечно, я не смог. Я закрыл глаза плотно. Подумал о том, что будет после, и о том, чего не будет. Больше не будет слез, больше не будет страха, не будет раскаяния, чувства вины, утешения, тоски, чувства потери и осознания, что ты не сумел воспользоваться ни одним из предоставленных тебе шансов. Я нажал на курок дважды. Потом я вернулся в хижину. Я лег на койку. Поцелуй и смерть. Поцелуй и смерть. Через пару часов я проснулся с головной болью и шумом в ушах и понял, что это оно самое. Гравитация притягивала мое тело, высасывая свет и надежду. Черная дыра. Но меня засосало еще не так глубоко, чтобы я не смог выбраться. Надо было только поспешить и ухватиться за спасательный круг. Это всего лишь отсрочка, и когда я снова буду тонуть, темное время станет еще темнее и длиннее. Но сейчас мне требовалась эта отсрочка. В отсутствие принца Валиума я схватил единственный из имевшихся у меня спасательных кругов. Я открыл бутылку со спиртным.